радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Бессознательно вечность еще присутствует в детстве во всей своей открытости, пока душа, только что вышедшая словно из божественной колыбели, из вечности и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами и догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка. Оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного бессмертного бытия, смысл которого я и слова для него пришли ко мне гораздо позже. Если я существую, Господи, тем более существуешь воистину Ты, Создатель вечности и Спаситель от всех моих сомнений. И если Ты есть, Боже, то где же быть Тебе, как не во мне, грешным и во прахе лежащим? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе пятой по Пятидесятнице. Человек, который ничего не делает, не достоин называться разумным человеком. Разумный человек — это тот, кто боится Бога, говорит преподобный Силуан Афонский, а тот, кто боится Бога, не делает никакого безрассудства. Тот же, кто оберегает себя от того, чтобы совершать безрассудство, оберегает свой руководящий принцип. Хотя он человек, обитающий на земле, он уподобляет себя Богу. А тот, кто уподобляет себя Богу, не сделает ничего недостойного Бога, по изречению Павла, который стал подобен Христу. Ибо кто почитает Бога, не желая делать того, что приятно Богу? Ибо почитание Бога — это то, что от сердца. А почитание Бога от сердца — это свойство любой души, которая близка к Богу. Душа же, которая является родственницей Бога, сохранена чистой. А душа, которая облачилась в Христа, чиста, и она не может согрешить. Место же, в котором Христос, там грех бездействует. Пусть один Христос войдет в твой мир, и пусть Он искоренит все силы, которые сошли на тебя. Пусть Он войдет в храм, который внутри тебя, чтобы изгнать всех торговцев. Пусть Он воссядет в храме, который внутри тебя, и ты станешь для Него жрецом и левитом, входящим в очищение. Блаженна ты, душа, если ты обретешь это в своем храме. Блаженна же ты еще больше, если будешь Ему служить. А того, кто будет осквернять храм Бога, Бог погубит. Ибо ты, о человек, беззащитен, если удалишь его из своего храма. Ведь когда враги не увидят Христа в тебе, тогда они войдут в тебя вооруженные, чтобы сокрушить тебя, преподобный Силуан Афонский. Святые отцы строго различают в духовной жизни две степени, два состояния, которые они называют крест деятельный и крест созерцательный. Первое состояние есть тяжелый, многоскорбный, узкий путь креста, время подвига, усилий и борьбы с самим собою, с ветхим человеком и с врагами спасением, миром и дьяволом. Второе состояние есть успокоение сердца в Боге, глубокий мир души, Христовой благодатью победившей страсти, очищенной, просветленной и в таинственном общении с Богом, обретшей еще здесь, на земле, залог блаженства небесного. Первый путь есть общий для всех спасаемых, неизбежный. Второй — удел только особенных избранников благодати, о котором святые отцы не позволяют и мечтать тому, кто не очистил сердце от страстей. Об этом пути один преподобный так говорит: «Если увидишь юного по своей воле, восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось вниз». Это значит, не давай воли неопытному юному подвижнику возноситься мечтанием, искать в молитве духовных утешений, желать видений и откровений. Все это опасно для него, потому что его сердце еще не очищено от страстей. Святой Исаак Сирин пишет, что Божьи дарования сами собою приходят, но только тогда, когда место для них в нашем сердце будет чисто, а не осквернено страстями. Приходит так, что человек сам не замечает этого. То, что мир, к несчастью, разложился, — это истина, — говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. И человек, стремящийся сохранить себя чистым, запачкается, где бы он ни оказался. Однако разница в том, что современного человека Бог не взыщет так же, как Он взыскивал в древнюю эпоху с христианина, который хотел сохранить себя в чистоте. Необходимо хладнокровие. Юноша должен знать то, что он может подвязаться, избегать поводов ко греху. Во всем остальном поможет нам Христос. Разгоревшееся в душе божественное рачение настолько огненно, что обладает силой сжигать всякое иное похотение и всякий непристойный образ. Когда в человеке запылает этот огонь, тогда он будет чувствовать и те божественные наслаждения, которые несравнимы с любым другим наслаждением. Того, кто вкусил сей небесной манны, сладость диких плодов рожкового дерева оставляет совершенно равнодушным. Поэтому юный должен крепко взять в руки штурвал, осенить себя крестным знаменем и не бояться. После малой борьбы он получит и небесное наслаждение. В час искушения необходима отвага, и Бог чудесным образом поможет ему. Старец Августин рассказывал мне, как новоначальным послушником он поступил в один из монастырей у себя на родине в России. Почти все братья монастыря были стариками, и поэтому его послали помогать ловить рыбу монастырскому рыбаку, так как обитель жила за счет рыбной ловли. Однажды на берег реки, где они трудились, пришла дочь этого рыбака и сказала отцу, чтобы он немедленно шел домой по какому-то срочному делу. Сама она осталась помогать послушнику, однако несчастной овладело дьявольское искушение, и она, не осознавая того, что делает, бросилась ему на шею с греховными намерениями. Сначала Антоний, так звали отца Августину Миру, растерялся, потому что все произошло внезапно. Но потом он осенил себя крестом и воскликнул: «Лучше уж мне утонуть, нежели согрешить», и бросился с берега в глубокую реку. Но благий Бог, видя великую ревность чистого юноши, который, стремясь сохранить целомудрие, повторил подвиг святого Мартиниана, удержал его на поверхности воды так, что он даже не намок. «Я бросился в воду вниз головой», — рассказывал мне старец, «но, несмотря на это, я и не заметил, как оказался стоящим на воде во весь рост. Даже одежда не намокла». В тот момент он ощутил внутреннюю тишину и невыразимую сладость, которые совершенно уничтожили все греховные помыслы и плотское рожение. Возбужденные в нем поначалу от непристойного поведения девицы, та же, увидев Антония, стоящим на поверхности воды, и пораженная этим великим чудом, расплакалась, раскаиваясь в своем грехе. Христос не требует от нас чего-то великого, чтобы помочь нам в подвиге. Он ждет от нас самую малость. Один юноша рассказывал мне, что когда он был в паломнической поездке на Патмосе, дьявол приготовил ему западню. Когда он шел по острову, одна туристка бросилась ему на шею и стала его обнимать. Тогда юноша с силой оттолкнул ее от себя, воскликнув: «Христе мой, я приехал сюда, чтобы поклониться святыне, а не для того, чтобы заниматься такой грязью». После этого он убежал. Ночью в гостинице во время молитвы он увидел Христа в нетварном свете. Видите, чего он удостоился только за то, что оттолкнул от себя соблазнительницу. Кто-то подвязается долгие годы, несет немалые подвиги, и еще вопрос, будет ли он удостоен чего-то подобного. А целомудренный юноша увидел Христа только за то, что противостал искушению. Естественно, это событие его весьма укрепило духовно. После этого он еще 2-3 раза видел святых – святую Маркеллу, святого Рафаила, святого Георгия. Как-то он пришел ко мне и попросил: «Помолись, отче, чтобы мне снова увидеть святого Георгия. Мне нужно какое-то утешение. В этом мире меня ничто не утешает». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Один старец рассказал: пришлось быть нам в монастыре Пингтулы. Там был старец Конун, киликиянин. Сперва в качестве пресвитера он служил при совершении таинства крещения, а потом ему, как великому старцу, поручили самому совершать крещение, и он стал помазывать и крестить приходивших к нему. Всякий раз, как приходилось ему помазывать женщину, он смущался, и по этой причине даже вознамерился уйти из монастыря. Но тогда явился ему святой Иоанн и говорит: «Будь тверд и терпи, я избавлю тебя от этой брани». Однажды пришла к нему для крещения девица персианка. Она была так прекрасна, что пресвитер не решался помазать ее святым елеем. Она прождала 2 дня. Узнав об этом, архиепископ Петр был поражен этим случаем и решил было уже для этого дела избрать диаконису, но не сделал этого потому, что не дозволял закон. Между тем пресвитер Конан, взяв свою мантию, удалился со словами: «Я не могу более здесь оставаться». Но едва взошел он на холм, как вдруг встречает его Иоанн Креститель и кротко говорит ему: «Возвратись в монастырь, и я избавлю тебя от брани». С гневом отвечает ему Авва Конан: «Будь уверен, ни за что не вернусь. Ты не раз обещал мне это и не исполнил». Тогда святой Иоанн посадил его на один из холмов и, раскрыв его одежды, 3 осенил его крестным знамением. «Поверь мне, пресвитер Конан, — сказал креститель, — я желал, чтобы ты получил награду за эту брань. Но так как ты не захотел, я избавлю тебя от брани, но вместе с тем ты лишаешься и награды за подвиг». Возвратившись в Кеновию, где совершал крещение, пресвитер наутро окрестил персианку, как бы и не заметив, что она женщина. После того, в течение 12 лет до своей смерти, пресвитер совершал помазание и крещение без всякого нечистого возбуждения плоти. Одни принимают его, другие отвергают. Вас, честный отче, это удивляет. Он должен был бы навязать себя всем, чтобы все его приняли. Но чем бы он тогда отличался от римских кесарей, египетских фараонов или современных тиранов? Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Он пришел не для того, чтобы уничтожить самое драгоценное в человеке и в нем самом. Христос не хотел силой покорить чужую волю своей. Он хотел добром склонить человека к принятию Царства Небесного. Господь проявил себя как пастырь, добрый пастырь, который не кнутом гонит овец своих, но идет впереди и зовет их за собой. «Овцы мои, — говорит он, — знают голос мой и за мной идут, а те, кто не слушает голоса его, поворачивают назад или сбиваются с пути и блуждают по бездорожью». Когда, как тогда, не все захотели пойти за ним, так и теперь не все хотят. Об этом разделении свидетельствуют евангелисты, и народ искал его прежде, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. А в другом месте говорится обратное: «И просил его весь народ гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Ведь он исцелил одержимого бесами человека ценой их свиней, и о свиньях они сожалели больше, чем о человеке. Так было тогда, когда так остается и поныне». Он разделяет людей на 2 лагеря. Кто-то становится справа, кто-то слева. Кто-то ценит человека выше всех сокровищ, а кому-то свиньи дороже человека. Первые слушают глаз его, как глаз пастыря, и удерживают его, чтобы не уходил от них. Вторые не слушают его, не следуют за ним и с гневом изгоняют, как угрожающего их меркантильным интересам. Блажены те, кто и тогда и ныне слышит его и идет за ним, ибо идет вечное царство. Блажены и вы, честные отчи и прихожане ваши, что слышите глаз Господа Иисуса Христа и следуете за прозорливым пастырем по истинному пути в Царство Небесное и жизнь вечную. Аминь. Бывают в жизни человека внезапные и сильные потрясения, удары. Течет благополучная жизнь, ничто не предвещает несчастья. Вдруг настигает человека ошеломляющий неожиданный удар, и вся жизнь перевернулась. Человек теряет равновесие от тяжких страданий. Если без воли Божией не падает ни один волос с головы нашей, то уж, конечно, не без воли Божией бывают эти сокрушительные жизненные удары. Бог ведает причины каждого из них. А нам нужно твердо знать и свято верить, что это рука Божия, воля Божия нас, благая и совершенная. Трудно переносятся эти страдания, но когда проходят они, то оставляют в душе человека явственный след, свидетельствующий о том, что эти жизненные удары имеют силу очищать душу человека, приближать ее к Богу, а потому делать ее лучше, чище, возвышеннее. Недаром существует в народе нашем поговорка «Гром не грянет, мужик не перекрестится», и посылаются Господом эти удары с благой целью, чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили о едином на потребу, перекрестились и изменили свою жизнь. Несомненно, также и то, что если бы люди не так часто и так легко забывались, убаюканные благополучным ходом мирной и тихой жизни, то меньше было бы этих ударов, а иных из них и вовсе не было бы. Господь с болью и состраданием посылает их, жалеет человека страдающего, но не может иначе, огрубевает сердце человека, так что только гром заставляет иного перекреститься. Не дожидайтесь, дорогие детки, этого грома, будьте всегда богобоязненны и благочестивы. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Бегайте греха как самого омерзительного и страшного чудовища. Упражняйтесь в добре и любви к людям. Служите им, умывайте им ноги, и Бог любви и мира будет с вами, святой исповедник Сергий Правдолюбов. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в субботний день 24 июля по старому стилю 11 июля. Святая Православная Церковь чествует память святой раноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. И хотелось бы немножко напомнить вам о житии этой угодницы Божией. Итак, русские летописцы расходятся в своих мнениях о происхождении и месторождении великой княгини Ольги. Некоторые полагают, что она родом из Изборска, другие, что она была правнучка Гостомысла, правившего в Великом Новгороде до призвания Рюрика. Нестор говорит, что она родилась в нынешней Псковской губернии, росла язычницей и в юных летах отличалась своей красотой и мудростью. Однажды, как гласит предание, сын Рюрика, молодой князь Игорь, охотясь, подошел к реке Великой, желая переправиться на другой берег, он подозвал юношу, плывшего на челноке, и, сев в его лодку, только тогда заметил, что перевозчик — девушка редкой красоты. Во время переправы молодой князь вступил с ней в разговор и был настолько очарован ее умом и скромностью, что не забыл о ней и впоследствии при выборе супруги предпочел ее другим знатным и богатым девушкам. Таким образом, простая поселянка сделалась женою князя Игоря, и после его смерти за малолетством сына своего Святослава правительницы русской земли. Известны и другие предания о том, как княгиня Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа, как она объезжала русские области, вводя в управление порядок и правосудие, и тем сажала себе любовь и признательность своих подданных. В это время, хотя русский народ еще поклонялся идолам, в Киеве было уже немало христиан, и Ольга слышала от них о едином всемогущем Боге, Творце всего мира, и знала, что великий и мудрый народ греки поклоняются этому для нее неведомому Богу. Под влиянием этих рассказов она решилась ехать в Грецию, чтобы собственными глазами видеть совершение христианских богослужений и узнать, в чем состоит христианское учение. Император греческий Константин Багрянародный и патриарх приняли русскую княгиню с великой честью. Под их руководством она стала учиться вере Христовой и по истечении некоторого времени заявила желание принять святое крещение. Император, плененный ее красотой, задумал на ней жениться, но она сперва захотела креститься и просила императора быть ее восприемником. Константин с радостью согласился, и по совершении таинства, когда Ольга под именем Елены стала христианкой, император снова предложил ей сделаться его супругой, но она ответила ему: «Возможно ли тебе взять замуж крестную дочь свою? Не дозволяется отцу жениться на своей дочери даже и у язычников, не только у христиан». «Перехитрила ты меня, Ольга», — отвечал царь, и, оставив свое намерение, одарил Ольгу богатыми дарами и отпустил ее из Царьграда. Просившись с патриархом и получив его благословение, крест Господень, иконы и утварь церковную, русская княгиня в сопровождении нескольких священников отправилась в Россию. Вернувшись на родину, она стала ревностно заботиться о распространении христианской веры среди русского народа. Одним из первых ее дел было сооружение церкви святого Николая на могиле Аскольда близ Киева и разрушение идольских капищ, на месте которых она оставила христианские церкви в Новгородской области и других местностях нашего Отечества. Как ни успешна была деятельность святой Ольги в распространении христианства, она, однако, не могла обратить сына своего, Святослава, к истинному Богу. Он упорно оставался язычником, но не запрещал своим подданным принимать святое крещение, и так как сам мало жил в Киеве, то оставлял семейство свое на попечении матери, которая, достигнув глубокой старости, скончалась 11 июля, или по нынешнему новому 24 июля 1969 года, и была похоронена сыном по христианскому обычаю. Мощи святой Ольги были перенесены уже при ее внуке святом Владимире в Десятинную церковь в Киеве, где они находятся, как полагают, и доныне под фундаментом храма в земле. «Крылами богоразумия, вперивший твой ум, возлетел и сей превыше видимые твари, взыскавшие Бога и Творца всяческих, и того обретшие паки рождения крещением приял и сей, древо животного, наслаждающееся нетленно вовеки пребывающее Ольга преснославная». Так звучит тропарь в честь равнопостольной великие княгини Ольги во святом крещении Елены, и такое краткое житие этой угодницы Божией, память которой Святая Православная Церковь чествует в субботу 24 по старому стилю 11 июля. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели пятой по Пятидесятнице. И предлагаем вам евангельское чтение этого воскресного дня. В пятую неделю по Пятидесятнице предлагается Евангелие о чудесном исцелении двух бесноватых в стране Гергесинской, куда Господь ходил проповедовать Евангелие. Бесноватые жили в гробах и были лютозело, яко немощи никому минуте путем тем. Когда пришеды разрушить дела дьявола, Господь приближился к бесноватым, они поклонились Ему, исповедали божество Его и показали мучение дьявола от присутствия Спасителя. Господь изгнал бесов в стадо свиное, дабы жители тех стран, говорит святой Златоуст, познали Его всемогущество и божество. Изгнанием бесов в стадо свиное Господь явил свою божественную власть, которую возвещали и исцеленные. Равное показал истинность чуда, потому что обыкновенная болезнь не могла перейти в стадо свиней и потопить все стадо и сторону нравственного развращения, которое делает человека сосудом дьявола. В апостольном чтении Церковь возвещает, что оправдание наше пред Богом в Иисусе Христе и спасение в Нем возможно и легко для всех нас. Аще исповеси усты Твоими Господа Иисуса и веруши в сердце Твоим, яко Бог того воздвиже из мертвых спасешися. Спасение у Тебя в сердце, в устах, говорит святой Златоуст. А тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальние путешествия, переплывать море, переходить горы. Даже если не хочешь переступить и через порог, можешь спастись, сидя дома, внушая приобретать оправдание и спасение верою и исповеданием. Апостол внушает нам своим примером молиться о спасении других, как постоянно и молится Церковь, и имеет ревность по Боге, но по разуму, указуемому Церковью. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8 стихи с 28 по 34 и глава 9 стих 1, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 9 по глава 9, стих 1. Но почему Господь наш Иисус Христос послал злых духов именно в свиней? Он мог бы послать их в деревья или камни. Почему же именно в свиней? Не для того, чтобы исполнить желание бесов, но чтобы вразумить людей. Где свиньи, там нечистота, а нечистые духи любят нечистоту. Где ее нет, там они создают ее сами. Где ее мало, там им быстро удается соблазнить и ловко превратить малое в большое. Если они вселятся даже в самого чистого человека, то скоро нагромоздят в нем свинскую грязь. А тем, что свиньи тут же бросились в море и погибли, хочет Господь нам показать алчность и объедение, плохие помощники в борьбе с бесовскими силами, и напомнить о посте. Кто из животных алчнее и прожорливее свиней? Смотрите же, как бесы быстро овладели ими и погубили. Так происходит и с алчными и прожорливыми людьми, думающими, что посредством объедения они накапливают в себе силы. Между тем они накапливают не силы, а слабость, и физическую, и духовную. Святитель Василий Великий писал: «Известно мне, что врачи не предписывают больным различные яства, но воздержание и голодание. Не скажешь же ты, что мореплавителям легче спасти ладью перегруженную, чем нагруженную умеренно и легкую?» Чревоугодники — это бесхарактерные люди, слабые пред людьми и еще более слабые пред бесами. Нет для бесов ничего легче, чем столкнуть их в море смерти душевной и в нем утопить. Но из всего этого еще ясно видно, насколько страшна сила бесовская, когда Бог ее не сдерживает. Бесы, находившиеся всего в двух людях, за несколько мгновений овладели более чем 2000 свиней и всех их потопили. Но прежде их Бог удерживал, пока не пришел Христос, чтобы показать свою силу и власть над ними. А здесь Бог позволил им показать их силу. Если бы Бог попустил бесы за несколько мгновений, сделали бы со всеми людьми на земле то же, что и со свиньями. Но Бог есть человеколюбец, и Его безграничная любовь поддерживает в нас жизнь и защищает нас от самых лютых и страшных врагов. Но скажет кто-нибудь: разве не жалко было Господу, что, во-первых, погибло столько свиней, а, во-вторых, был нанесен такой ущерб жителям? Это снова дьявол наводит людей на подобные мысли, словно желая показаться более сострадательным, чем Христос. Но что свиньи в сравнении с краткодневной травой? И если Богу не жаль белых полевых лилий, которые сегодня облекаются в большую роскошь, чем царь Соломон, а завтра будут брошены в печь, чего ради ему жалить свиней? Или, может быть, Богу труднее создать свинью, чем полевую лилию? Но кто-нибудь снова скажет: не ради красоты, но ради пользы. Разве свинья приносит человеку пользу только тогда, когда питает и уточняет его тело? Но не тогда, когда помогает просвещению его души. Ведь здесь речь идет как раз о последнем. «Вы лучше многих малых птиц», — сказал Господь людям. «Не лучше ли и не важнее люди и многих свиней, даже каких-нибудь 2000-3000 свиней?» Пусть каждый подумает о себе и о собственной цене, и он быстро придет к выводу, что урок человечеству, преподанный через этот случай со свиньями, обошелся весьма дешево. Поскольку необходимо было наглядно и почти грубо показать отупевшему роду человеческому, во-первых, дьявольскую нечистоту и, во-вторых, дьявольскую силу. Никакие слова на свете не могли бы это выразить так ясно, как бешенство и гибель свиней, на которых набросились злые духи. И какие уж слова могли убедить язычников из Гергесы и Гадары, если даже такое ужасное и очевидное доказательство, не доказательство, но показ, все-таки не смогло пробудить их от сна греховного, остановить у бездны, в которую их, как свиней, немилосердно тащили бесы, и научить вере во всемогущего Христа.
Ибо
Вот что произошло дальше. Пастухи побежали и рассказали в городе и в селениях. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Страх и трепет охватил и пастухов, и жителей, и они ужаснулись. Все они видели невиданные и неслыханные, бесноватые, годами причинявшие им беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные и в здравом уме. И они слышали от апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимых бесами людей, как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в страхе они Его умоляли послать их хотя бы в свиней, если им запрещается находиться в людях. И, наконец, как нечистые, словно вихрь, овладели свиньями и сбросили их в пучину морскую. Все это они слышали, все это они хорошо поняли, увидев двух новых людей, очищенных и воскрешенных, которые только что были хуже двух мертвецов. И они смотрели в лице Господу, который стоял перед ними кроткий и смиренный, будто не Он сотворил чудо больше, чем если бы поднял Гергесинскую гору и вверг ее в море. И всего этого отупевшим жителям только одно запало в память и в сердце, а именно, что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение двоих собратьев, они жалеют, что потеряли свиньи. Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как можно скорее уйти. Вместо того, чтобы воспеть славу Богу, они причитают, оплакивая свиньи. Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев. Прежде взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что мало сегодня людей, даже из творящих крестные знамения и исповедующих Христа, устами и языком, которые, недолго думая, решились бы убить двух человек, чтобы приобрести 2000 свиней? Или вы думаете, что и среди вас много таких, которые пожертвовали бы 2000 свиней, чтобы спасти жизнь двум безумным людям? Пусть все подобные покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя, лишь бы остаться одним, наедине со своими свиньями и со своими властителями-бесами. Все это событие сначала до конца содержит в себе и иной, еще более глубокий внутренний смысл, но и сказано нам довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу, кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями и влекущих в бездну погибели, кто, несмотря на это, ценит человека в себе, то есть свою душу, выше всех свиней, всего скота, всего земного имени и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. Рассказ же евангельский завершается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Ни слова не сказал он гергесинцам, чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса. Он не упрекнул их, он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота! Как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо писал своему сенату: «Пришел, увидел, победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. и промолчав, сделал свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, мы будем учиться на примере кроткого Господа Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто его принимает, принимает жизнь, а кто от него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, исцели и спаси. Тебе же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Епископ Николай Сербский. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы хотели бы напомнить вам и рассказать об святом равноапостольном великом князе Владимире во святом крещении Василии, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в среду 28 июля по старому стилю 15 июля. Итак, Владимир был младшим сыном князя Киевского Святослава и внуком святой Ольги. Он получил от отца в надел Новгород и княжил там несколько лет. После смерти отца, когда начались ссоры между его братьями, он удалился за море к варягам. Через 2 года, вернувшись оттуда с варяжской дружиной, он пошел войной на старшего брата, который завладел его уделом, изгнал его из Новгорода и, овладев Киевом, хитростью умертвил брата и стал единодержавным киевским князем. Вскоре после этого Владимир сделался известен своими победами над соседями, но, отличаясь своей личной храбростью, на войне он вел дома самую порочную жизнь и был в высшей степени жесток и мстителен. Как ревностный язычник, он воздвигал своим богам богатых идолов, поклонялся им и требовал для них совершения разных обрядов и жертвоприношений, но в душе своей сознавал бессилие своих богов и возымел сильное желание познать истину. Эта жажда познания единого истинного Бога и воспоминания о мудрой его бабке святой Ольге, от которой в детстве он, вероятно, не раз слышал о превосходстве христианской веры над всеми другими вероисповеданиями, расположили его сердце к принятию закона Христа. К тому же, как рассказывает наш первый летописец Нестор, разные народы, желая соединения с русским князем, в это время прислали к Владимиру своих проповедников. Выслушав все их объяснения, он отверг католиков, магометан и евреев, и, задумавшись над словами благочестивого греческого философа, решился по совету бояр послать в разные страны мудрых мужей, чтобы на месте изведать сущность каждого вероисповедания. Посланные им 10 мужей, возвратившись в Киев, с восторгом рассказывали князю о преимуществах православной веры и богослужении греческой церкви. «Не знаем, — говорили они, — на небесах ли мы были или на земле. Нам казалось, что в храме ангелы поют вместе с клиром, и мы знаем, что там во время службы Бог пребывает с людьми». Выслушав своих послов, Владимир решился быть христианином и принять православную веру, но в нем царила еще гордость язычника, и русскому князю казалось унизительным просить наставников у греков. Он захотел оружием завоевать закон любви и мира. Собрав многочисленное войско, Владимир отправился к городу Корсуню, нынешний Херсонес, в Крыму, и, овладев им, потребовал от греческих императоров Василия и Константина руки сестры их царевны Анны. В случае отказа он грозил им завоеванием Царьграда. Зная, что они не в силах отразить нападение русского войска, императоры согласились на предложение Владимира, но под условием, чтобы он принял христианскую веру. Русский князь ответил: «Мне и так полюбилась вера ваша. Пришлите мне сестру вашу, а я возвращу вам Корсунь». Вскоре царевна прибыла в Корсунь, сопровождаемая духовенством, но застала Владимира больным. Он сильно страдал глазами и стал колебаться в своем намерении креститься, думая, что языческие боги наказывают его за то, что он отвергает их. Тогда царевна уговорила его немедленно принять святое крещение, говоря, что он в одно и то же время исцелится от слепоты телесной и душевной. И точно, гласит предание, как только князь вошел в купель, он внезапно прозрел и в восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». Восприемником Владимира был заочно император Василий, в честь которого русскому князю было дано имя Василия. С Владимиром приняли святое крещение многие из его дружины. Сам же он был обвенчан с царевной Анной по христианскому закону и, возвратив грекам завоеванный у них Корсунь, отправился с молодой супругой в сопровождении нескольких греческих епископов и священников в Киев. По прибытии своим в Россию Владимир немедленно отпустил своих многочисленных жен, окрестил своих сыновей на том самом месте, которое и теперь называется в Киеве Крещатиком. Уничтожил идолов и важнейшего из них Перуна, велел бросить в Днепр. Потом, к 1 августа 988 года, он приказал всем киевлянам приходить креститься и, освятив молитвой воды Днепра, все духовенство с первым митрополитом киевским во главе окрестило бесчисленное множество народа, собравшегося массами на берегу великой реки, ставшей купелью русского народа. После Киева Владимир усердно распространял и утверждал христианство и по другим городам России, строил повсюду многочисленные церкви, в том числе и десятинную в Киеве, в которую перенес гроб своей бабки святой Ольги. Заботился об устройстве духовенства, открывал школы и удивлял всех, знавших его прежде, своим полным перерождением. Насколько в язычестве Владимир был жесток и мстительный, настолько после крещения он стал кроток, милостив и сострадательным, так что не решался наказывать даже преступников, и христианские епископы должны были убеждать его быть строгим, злым и карать злодеев. 15 июля 1015 года любимый и плакивый всеми Владимир скончался в загородном своем селе Берестове на 63-м году своей жизни. В это время при умирающем князе никого из его сыновей не было, и, чувствуя приближение смерти, он послал гонца за сыном своим Борисом, князем Ростовским. Но усыновленный Владимиром, его племянник Святополк, находившийся тогда в Киеве, изменнически убил несчастного князя, как о том было сказано раньше. Тело князя Владимира положено в мраморном гробе рядом с могилой княгини Анны в Десятинной церкви, и вскоре после его кончины Святой Церкви было установлено праздновать по всей России 15 июля или 28 по нынешнему память того, который просветил свою родину светом христианской веры и удостоился быть названным святым и равноапостольным. В 1635 году митрополит киевский Петр Могила, осматривая Десятинную церковь, разоренную Батыем, открыл гробницу святого Владимира и обрел в ней честную главу равноапостольного князя. Теперь она хранится в Киево-Печерской лавре в соборном Успенском храме в Серебряной Раке вблизи иконостаса. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом равноапостольном великом князе Владимире во святом крещении Василии, память которого чествуется Святой Православной Церковью на предстоящей седмице в среду, 28 по старому стилю 15 июля. Ну а мы с вами прощаемся до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь. И прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Аминь.